Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Личное дело. Отец в семье».
Получается, что женщины, если они сознательно обрекают своего ребенка на то, чтобы он рос без отца, они этого малыша лишают с самых первых дней жизни каких-то очень важных моментов социализации. Так ли это?
Абсолютно правильно. Может быть, единственное, что уточнить, не то, что лишают, поскольку все-таки ребенок же с матерью не живет на необитаемом острове. Он живет в обществе, где встречаются мужчины и встречаются в школах, в детских садах, хотя и мало, и нужно, мне кажется, общество обратить на это внимание, что у нас роль мужского воспитания минимизирована даже по тому факту, что мы очень редко видим мужчин, работающими с маленькими детьми в качестве педагогов, учителей, воспитателей.
Потому что гроши платят в России.
Гроши платят. Вот, к сожалению, платят гроши, но скупы платят дважды. Понимаете, я думаю, что придется расплачиваться за это. А роль отца в воспитании девочки, она ведь не меньше на самом деле, чем роль отца в воспитании мальчика. Да, мальчику, конечно, он поможет стать более смелым, более мужественным, но девочке он даст образец, как можно быть любимым, кого нужно любить, и воспитывать потом и собственных сыновей, и собственных дочерей.
Пожалуйста, Виктория.
Безусловно, вопрос очень важен, поскольку я тут не очень согласна с предыдущим утверждением Александра Шамильевича, что отец нужен с 3 лет. Современные психоаналитики Андре Грин, более ранее Мелани Кляйн, говорят о том, что, и, безусловно, Лакан, который говорил об имени отца в голове матери, говорят о том, что уже в первые младенческие месяцы, в первый год отец очень важен, и то, что в плане того, что вы уже, Татьяна, отметили, он расширяет пространство ребенка. Он говорит, он разбивает симбиоз, где мать и дитя единое целое, и тогда он открывает другой мир. Будучи третьим, он открывает широту мира. И первая идентификация у ребенка «я не я». Вторая – я девочка, я мальчик. И третья – уже какая-то полуролевая идет. Так вот, «я не я» уже здесь очень важен отец, потому что его роль – разделяющая роль, его роль – ведущая в мир. И такая женщина будет чувствовать себя и комфортно, и готовой принять любовь, и готовой получить удовольствие. Женщина в голове матери, у которой нет отца. Я не говорю только о реальном присутствии. Важно, чтобы мать девочки могла мечтать о мужчине, чтобы она могла видеть вокруг мужчин, чтобы она могла позволить себе иметь друга, и чтобы она могла позволить рассказать историю своей девочке или мальчику, историю любви. В конце концов, можно предположить, что если этот ребенок появился на свет, наверное, эта женщина испытывала удовольствие с мужчиной.
Программа «Личное дело. Отец в семье». Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 11 июня 2004 года.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Личное дело». У микрофона Татьяна Ткачук. Я приведу несколько цифр, результатов различных социологических исследований. Лишь 12% разведенных мужчин платят алименты. Отцы в 1,5 раза реже, чем матери, контролируют учебные дела своих детей и вообще говорят с ними о жизни. Лишь 7% старшеклассников признают авторитет своего отца, и лишь 10% хотели бы быть на него похожими. Между тем, многие психологи, педагоги и литераторы продолжают утверждать, семья без отца неполноценна. Так ли это? Об этом сегодняшний разговор, и я представляю гостей студии. Член Международной психологической ассоциации, старший научный сотрудник, доцент Виктория Потапова, президент общества психоаналитиков, и Александр Тхостов, профессор, доктор психологических наук, зав. Кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Добрый день.
А начнем мы программу, как всегда, впрочем, с опроса москвичей, которые на улицах столицы отвечали на вопрос Надежды Перцевой. Может ли современная семья обойтись без отца?
Нет, не может, потому что отец – это главное в семье.
Ну как, отец – это мужская рука, то есть он кормилец.
Конечно, привыкнуть со временем к этому, но поначалу очень трудно. Моральную, больше, чем материальную. Да, мамы недостаточно одной.
Думаю, нет. Детям всегда нужно мужское влияние. Во-первых, какая-то поддержка, даже в каких-то случаях защита от мамы, когда мама бывает не всегда справедливо строга. Ну и потом, когда мама и папа, дети всегда бывают более счастливы. Другое дело, нужен ли женщине мужчина? Муж – это, я думаю, не всегда.
Да. Нет, потому что неестественно. Семья без отца, да, ребенок воспитывает один человек. Ну, особенно если мальчик, ну, девочке проще чуть-чуть, девочку мать воспитывает.
Я думаю, может, в тех случаях, если мать любит своего ребенка, ребенок любит свою мать. И если мать самодостаточна, мужчина это не все в жизни.
Это мало вероятности, мне кажется. Ну, потому что отец для ребенка такое духовное важное начало. Бывают счастливые дети и несчастные в обоих случаях. У нас истреблено было самое такое жизнеспособное мужское население еще в 30-е годы. И 40-е годы. Война произошла. Зашел перекос, недостача мужского начала. Оно компенсируется возросшей активностью женщины.
Думаю, что нет. Потому что ребенку необходим отец в любом случае. То есть девочка это или мальчик, полноценная семья без отца быть не может. Но человек в любом случае, он состоит из двух частей, мужчины и женщины. То же самое и семья. Но если, скажем, это мальчик, то он будет очень женственный, я считаю. Если это девочка, то она будет стараться быть похожей на мужчину.
Да, ну потому что в ряде случаев это гораздо лучше, чем быть с отцом. Если отец не к месту в данной семье, то лучше, чтобы она была без него.
Конечно, нужно. Для семьи, для того, чтобы были близкие люди, для того, чтобы ребенок мог положиться на своего отца. Чаще так не получается, потому что мужчин нет. В моем представлении мужчина – это мужская особь, за которую можно опереться, который умен, который может зарабатывать, который что-то из себя представляет. А в наше время это большая редкость. Конечно, отец – это большая редкость.
Я считаю, нет. Потому что ребенку нужен отец. Для того, чтобы он чувствовал мужскую поддержку. Женщины самоуверены, и поэтому считают, что сами могут. Хотя обделяют ребенку.
Считаю, что нет. Должен быть папа. И мама у ребеночка.
Вот так отвечали москвичи, и поскольку в студию сегодня приглашены два психоаналитика, то понятно, что тему мы будем обсуждать, скорее всего, в психологическом плане, а не в социологическом. И я попрошу своих собеседников коротко представить их позиции. Виктория, я думаю, что с утверждением, что отец желателен в семье, спорить не будет никто. Но насколько все-таки его наличие обязательно для того, чтобы семья могла считать себя полноценной?
Наличие отца, несомненно, да. Но, будучи психоаналитиком, я обращу внимание на слово. Вот слово «наличие», увы, не может заменить реального качественного присутствия отца. И прежде всего он должен присутствовать в голове матери, быть объектом ее желаний. И, конечно, он должен присутствовать рядом с ребенком. Отец бесконечной бизнес-командировки или отец наличествующий, но отсутствующий отец на диване с бутылкой пива – это не есть тот отец, который реально может присутствовать рядом с ребенком. Он должен действительно быть в этой семье, быть опорой, быть примером, быть слушателем, быть тем, кто разделяет мать и ребенка, быть тем, кто помогает матери.
Спасибо, Виктория. Александр, согласна с коллегой, не согласна, готова поспорить?
Я, конечно, с коллегой согласен, поскольку утверждать, что отец не нужен, это, в общем, абсурдное утверждение. Но, к сожалению, во многих семьях его нет. И, в принципе, могут существовать семьи, где нет отца. Но ведь может жить человек, у которого одна нога, у которого одна рука, и тоже жить, но это несколько будет иная жизнь. И Виктория, мне кажется, вот очень правильно указала на момент, принципиальный для психологов и психоаналитиков, что речь ведь не идет о фактическом присутствии отца как физического тела в пространстве квартиры. Вот аналитики, особенно такие позднего периода, такие, например, как Лакан, они говорили о таком очень важном понятии, как имя отца. Имя отца – это как бы некоторое представление в головах членов семьи о том, что существует отец, о том, что существует закон, о том, что существует некоторое правило, руководствующее не только принципом там, удовольствия, когда я буду делать все, что хочется, и получать поддержку от матери и отца. Но вот очень любопытный одна реплика была в опросе москвичей, когда женщина говорила, что муж – это особь, на которую можно опереться, который должен приносить деньги. Вот тогда речь идет, ну, не о физическом отце, как физическом теле, но о таком финансовом теле, может быть.
Виктория, пожалуйста.
лишь приведу такой пример. К сожалению, в нашей культуре это достаточно распространенный такой вариант присутствия или наличия. Как-то я слышала передачу по поводу токсикоманий, и один известный уважаемый профессор говорил как раз такую интересную фразу. Понятно, что отцы сейчас зарабатывают, что их нет дома, что они далеко, они трудятся. Но мать-то, она должна знать все о ребенке, о каждом шаге, который он делает. И я хочу сказать, безусловно, для младенца это очень важно. Но если такой симбиоз продолжается и далее, и в подростковом, вплоть до взрослого возраста, это становится опасностью. И как раз я возражу этому уважаемому профессору поводом для как раз развития таких вот патологий зависимости, как, например, наркомания.
Спасибо, Виктория. И у нас сразу два слушателя из Петербурга ждут своей очереди высказаться в эфире. И мы предоставим слово Алексею сначала. Здравствуйте.
Добрый день. Я был, значит, на фронте матерью. Кто отец, она мне не сказала так до сих пор, не знаю. И не считаю себя, ну, каким-то неполноценным из-за того, что не было отца, потому что, сами понимаете, после войны мужчин было мало. Но сосед по квартире, по коммунальной, был великолепным хозяйственником. Я у него многому чего научился. Книги очень много дали. Дочь воспитывалась до 4-летнего возраста. Потом жена воспользовалась моментом, выгнала меня. Ну, что она получит, я не знаю, получила. Ей уже 33 года. А сыну я великолепное направление дал, показал. Я ему дал басню «Бочка» Крылова. И сказал, вот тебе, будь чем наполнять, ты знаешь, что я из себя представляю, ты сам видишь, что мать тебе подсказывает, ты тоже сам видишь. Какое он направление выберет, это уже его дело. Поэтому, поскольку, сколько родителей, какое направление могут дать ребенку, но присутствие не всегда обязательно родители.
Спасибо, Алексей. Пожалуйста, Александр.
Но здесь ведь вы говорите как раз, мне кажется, о том же самом, что в начале передачи мы утверждали, что речь не идет о физическом присутствии отца. В вашем детстве существовала фигура, которая, видимо, могла исполнить его роль и выполнить некоторые функции. Мне кажется, что если бы ее не было вообще, то тогда следовало бы обсуждать эту проблему.
Александр, спасибо. Виктория?
Безусловно, мы не можем говорить, что мужчина и женщина должны, несмотря ни на что, оставаться вместе ради детей. Но они, несмотря ни на что, должны оставаться вместе родителями. Речь идет об этом. И изгнанный отец – это неправильное понятие. Родители могут разойтись, женщина может принять решение, они могут обсудить это решение.
Но бывших отцов не бывает.
Но бывших отцов не бывает, абсолютно с вами согласна. И очень важно, чтобы отец присутствовал. И как раз наш слушатель говорит о том, что он дает сыну общение, он дает какие-то советы, он общается со своими детьми, и он имеет это как раз качественное присутствие, о котором мы аналитики считаем, что оно является одним из важных, прежде всего даже и для законодательной, в том числе функции государства, необходимо эту вот роль усилить и помочь отцам иметь их место, отцов, несмотря и родителей, несмотря на различные семейные ситуации взаимоотношения с их женами.
Спасибо, Виктория. И линия Георгию из Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы слушаем вас.
Я поддерживаю, что очень важен отец, потому что подсознательно, видимо, ребенок, особенно, как я предполагаю, мальчик, обожествляет отца, как бы нечто вроде от Бога отца, как ему кажется. В 3 года он садил меня на колени, играл на рояле, и я смотрю, как у него пальцы, хотя он был профессиональным математиком, но очень любил музыку. И по ночам, значит, тетрадки проверял, школьные там какие-то курсы выдвиженцев он работал, тогда не хватало специалистов. И потом вдруг в середине ночи приходят 2 мужчин, и, ну, эта сцена, я не буду подробно рассказывать для экономии, навсегда запечатлелась как кинокадр. Забрали его. А потом я спрашивал 2 недели старших 2 сестер, где мой папа, где папа? Прекрати, Гога, прекрати, мы папу никогда не увидим. Ну, они просто догадались. Поэтому роль отца, конечно, очень велика. Потом я тянулся к дяде, чтобы он меня заменил отца, но это как-то было нелепо. В общем, я так считаю, что в возрасте от 12 до 16-17 лет необходим отец для полноценного развития человека. Я это компенсировал, потом пожилые знакомые у меня появились, очень интересные люди, разнообразные. Набросился на книги, изучал религию, там, антропософию, там, эзотерические науки, и поэтому это потом сгладилось. Но этот период остался закалеченным. Это так.
Спасибо, Георгий. Александр Тхустов, вот возраст назвал наш слушатель из Петербурга,
да,
от 12 до 16.
Возраст, безусловно, от 12 до 16 очень важный, но еще более важный возраст, на самом деле, с 3 до 7 лет, вот то, что обычно описывается как вот Эдипов комплекс, некоторый момент, в котором помимо фигуры матери, обеспечивающей уход, обеспечивающей поддержку, появляется еще третий человек. А это в дальнейшем очень важно. В случае, о котором вы говорите, ведь ваш отец остался у вас в памяти, он существовал, тем не менее, хотя его физически не было. И что еще можно добавить? Мне кажется, важная вещь, что очень долго в нашей культуре фигура отца была снижена не только потому, что он не существовал, а потому что мужчина не занимал достойного места, в котором он бы мог себя чувствовать некоторым, ну, хозяином семьи. И это привело к тому, что общество стало инфантильным, и что мы чувствуем сейчас потребность в некоторой сильной руке. Это поиск отца, но, может быть, слишком поздно.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Личное дело». Мы говорим сегодня о роли отца в современной семье. В беседе участвуют психоаналитики Виктория Потапова и Александр Тхустов. И снова Петербург у нас сегодня очень активен. Анна Владимировна на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас.
Здравствуйте. Я бы, конечно, хотела присоединиться к предыдущим выступающим по поводу того, что отец просто необходим. Но, конечно, не любой отец. К сожалению, у нас большая часть населения пьет, мужская. И такой отец, конечно, вреден, потому что он в моменты выпития уже не является человекоподобным. И поэтому говорить о том, нужен ли такой отец, неизвестно. Но я хочу сказать, что женщина вправе упоминать имя деда, брата, то есть любого родственника, которому достойно можно подражать ребенку. То есть обязательно у мальчика, особенно у мальчика, да и у девочки, должен быть мужской образ из членов семьи. Это необходимо. До сих пор в моей семье есть культ деда, которого давно уже нет на свете, но который помогает жить моему сыну. Он даже выбрал такой же путь. И хотя он, к сожалению, не во всем похож на деда, тем не менее, это большая помощь. Однако я не согласна с Александром, который только что сказал, что, может быть, уже поздно искать мужскую руку в обществе. Я думаю, что общество, причем общество женщин, должно поставить вопрос так, чтобы финансово она была независима от пьяниц, мужей, которые не являются фактически духовными отцами своих детей.
Спасибо, Анна Владимировна. Ну, так вот упорно наши слушатели хотят вот более в социальном ключе вести разговор. Виктория, пожалуйста.
Ну, мне кажется, Анна Владимировна затронула очень важный такой ракурс, и, к сожалению, общество действительно претерпевает такую динамику в сторону вот такого вот взгляда. Безусловно, алкоголик, никчемный муж, он не важен. Тем более у нас вот была целая плеяда генеральных секретарей, отец Сталин, или когда отечество забирало реально отца, и нельзя об этом было говорить, нельзя было рассказывать историю связи с корней со своим собственным отцом. Все заменяло отечество, государство. Вот это начало как бы той динамики, когда мужчины уничтожаются и становятся пьяницами, алкоголиками, ничтожествами. И тем не менее, очень опасно, важно, что есть брат, важно, что есть дед. Но тогда есть одна линия. И представим у ребенка, какая картина сложится. Происхождение по одной линии, божественной получается линия, и нарушается естественная картина мира, происхождение от двух корней, и нарушается принятие в себе той части, части отца, она всегда есть, значит, если эта часть отрицается матерью, она плохая, ничтожная, значит, эта плохая, ничтожная часть есть в вашем ребенке, дорогие матери. Очень важно, чтобы все части ваш ребенок в себе воспринимал как значимые, как ценные, которые можно любить.
Спасибо, Виктория. Александр?
Я хотел бы добавить к тому, что говорит Виктория, что помимо того, что отец, конечно, не обязательно должен быть тем отцом реальным, а существуют символические отцы, как герои, как генеральные секретари, как дедушка Ленин, дедушка Сталин. Это, ну, есть разные варианты. Но, тем не менее, божественное происхождение не всегда является очень хорошим. Виктория здесь права. Потому что такой отец слишком силен, слишком могуч. И у ребенка может возникать ощущение, что он никогда не сможет стать таким же. И еще момент вот важный в этом звонке, что не нужно думать, не нужно желать, чтобы ваш сын повторил обязательно путь отца или дедушки. У него будет своя жизнь. Дедушка и отец нужны совсем для другого. Нужны для того, чтобы он понял, что мир более сложен, что существуют нормы, что существуют некоторые образцы. А уж как он их будет усваивать, это дело его жизни.
Спасибо, Александр. Светлана из Хабаровска на линии. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Я бы хотела узнать, чтобы прояснили психологи роль отца в воспитании дочери. И еще у меня такое, ну, как бы жизненный опыт показывает, что девочки, воспитанные матерями-одиночками, они впоследствии не могут со своими партнерами выстраивать какие-то, ну, партнерские отношения, что даже мебель они двигают сами. Вот правильно мне это кажется?
Спасибо вам за звонок, Светлана. Ну, вы знаете, вот я когда готовилась к этой программе, я вообще какие-то интересные факты обнаружила. Оказывается, что непосредственный контакт между мужчиной и маленьким ребенком строится совершенно не так, как между женщиной и маленьким ребенком. Например, отцы склонны давать больше простор личности ребенка. В чем это выражается буквально? Они чаще выпускают его из поля зрения и позволяют ему в 2-3 раза больше ползать. И психологи считают, что это не вносит незаменимый вклад в развитие ребенка. Более того, оказывается, что дети, чьи отцы принимали активное участие в их воспитании, реже плачут при разлуке с близкими или при появлении незнакомого человека. И, соответственно, у них реже и проявление такой немотивированной ярости, какой-то агрессии, которая встречается у маленьких детей. Александр, то есть получается, что обрекая ребенка расти без отца, ну вот наша слушательница спрашивала конкретно про дочь, но я не знаю, насколько здесь можно так разделять, да? Ну, стали говорить о матерях-одиночках, неизбежна была тема. А, получается, что женщины, если они сознательно обрекают своего ребенка на то, чтобы он рос без отца, они этого малыша лишают с самых первых дней жизни каких-то очень важных моментов социализации. Так ли это?
Абсолютно правильно. Ну, может быть, единственное, что уточнить, не то, что лишают, поскольку все-таки ребенок же с матерью не живет на необитаемом острове. Он живет в обществе, где встречаются мужчины и встречаются в школах, в детских садах, хотя и мало, и нужно, мне кажется, общество обратить на это внимание, что у нас роль мужского воспитания минимизирована даже по тому факту, что мы очень редко видим мужчин, работающими с маленькими детьми в качестве педагогов, учителей, воспитателей.
Потому что гроши платят в России.
Гроши платят. Вот, к сожалению, платят гроши, но скупы платят дважды. Поэтому я думаю, что придется расплачиваться за это. А роль отца в воспитании девочки, она ведь не меньше на самом деле, чем роль отца в воспитании мальчика. Да, мальчику, конечно, он поможет стать более смелым, более мужественным, но девочке он даст образец, как можно быть любимым, кого нужно любить, и воспитывать потом и собственных сыновей, и собственных дочерей.
Пожалуйста, Виктория.
Безусловно, вопрос очень важен, поскольку я тут не очень согласна с предыдущим утверждением Александра Шамильевича, что отец нужен с 3 лет. Современные психоаналитики Андрей Грин, ну, более ранее Мелани Кляйн, говорят о том, что, ну, и, безусловно, Лакан, который говорил об имени отца в голове матери, говорят о том, что уже в первые младенческие месяцы, в первый год отец очень важен, и то, что в плане того, что вы уже, Татьяна, отметили, он расширяет пространство ребенка. Он говорит, он разбивает симбиоз, где мать и дитя единое целое, и тогда он открывает другой мир. Будучи третьим, он открывает широту мира. И первая идентификация у ребенка «я не я». Вторая – я девочка, я мальчик. И третья – уже какая-то полуролевая идет. Так вот, «я не я» уже здесь очень важен отец, потому что его роль разделяющая роль, его роль ведущая в мир. И такая женщина будет чувствовать себя и комфортно, и готовой принять любовь, и готовой получить удовольствие. Женщина в голове матери, у которой нет отца. Я не говорю только о реальном присутствии. Важно, чтобы мать девочки могла мечтать о мужчине, чтобы она могла видеть вокруг мужчин, чтобы она могла позволить себе иметь друга, и чтобы она могла позволить рассказать историю своей девочке или мальчику, историю любви. В конце концов, можно предположить, что если этот ребенок появился на свет, наверное, эта женщина испытывала удовольствие с мужчиной. Ну, вот так вот.
Спасибо, Виктория. Александр?
Я хочу сказать, что Виктория меня убедила. Она совершенно права, но я бы, может быть, еще усилила ее тезис. Присутствие отца тогда важно не с момента даже рождения, а даже в течение беременности матери, поскольку тогда она себя чувствует совершенно иным образом.
Спасибо, Александр. И мы продолжим программу «Личное дело» сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Программа «Личное дело. Отец в семье».
Вот только что вы сказали, в каких-то случаях опасно, когда тебя слишком любили в детстве, да?
Не в каких-то, а во многих случаях.
Во многих
опасно.
Случаях, да. У нас есть такой автор на сайте из Соединенных Штатов Америки, Андрей, он пишет нам почти каждой программе, которая выходит в эфир. И в данном случае он пишет о том, что многие склонны рассматривать вопрос о полноценности семьи только как выбор между матерью-одиночкой и плохим мужем-отцом. То есть как выбор между плохим и очень плохим. И Андрей же приводит результат недавно опубликованного в Америке исследования. Материально успешные люди имели в детстве значительно больше любви и заботы, чем люди не успешные. Спорить с этим не хочется. Понятно, что быть богатым и здоровым лучше, чем бедным и больным. Но мне все-таки интересно, какова же здесь связь между составом семьи, в которой ребенок рос, родился и рос, и его успешностью в будущей жизни. Есть ли она эта связь или это миф?
Я думаю, что, конечно, такая связь есть, но, к сожалению, она не настолько линейна, проста и однозначна. Нельзя сказать, что ребенок, родившийся в семье там, с большим материальным достатком или в полной семье, обязательно окажется человеком более успешным, чем родившийся в семье бедный. Например, я знаю детей алкоголиков, вполне состоявшихся людей, вполне реализовавшихся, и детей академиков, совсем не приспособленных к этой жизни. И речь идет о компенсаторных возможностях человека, о том, что мы одновременно находимся в сосредоточии очень многих разно влияющих на нас факторов. Безусловно, фактор семьи один из самых главных, один из принципиальных, но совсем не исчерпывающий всего. Я думаю, что, конечно, это вероятностная связь. У человека, родившегося в полной семье, счастливой, вероятность больше.
Спасибо, Александр. Виктория, не согласны?
Я хотела бы просто дать немножко другой уклон. Что мы понимаем под успешностью? Материальный уровень, высокий социальный уровень или просто быть счастливым, просто чувствовать любовь в себе, к себе и чувствовать себя комфортно в этой жизни? Вот тут бы я поспорила. Значимость семьи или значимость даже не так семьи, а комфортных родительских отношений для ребенка здесь несомненно.
Программа «Личное дело. Отец в семье». Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 11 июня 2004 года.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело», в которой размышляем сегодня о том, насколько важен для ребенка отец и может ли быть в принципе счастливой и полноценной семья без мужчины в доме. В беседе участвуют доктор психологических наук, профессор Александр Тхостов, он возглавляет кафедру на факультете психологии МГУ, и наш давний эксперт, доцент Виктория Потапова, член Парижского психоаналитического общества, президент общества психоаналитиков. Ведет программу Татьяна Ткачук. И мне бы хотелось сейчас обратиться к почте сайта «Радио Свобода». У нас пришло много писем, они интересные. И вот замечательное по своей глубине письмо прислала нам Зарима Сайбулатова. Она пишет о том, что женщина стала настолько самодостаточной как в карьерно-финансовой, так и в бытовой сфере, что роль мужчины уже давно сведена практически к выполнению каких-то таких механических функций. Зарима видит причину такого положения мужчины и в темпах, и в стиле развития российского общества, и в инертности самих представителей сильного пола. Дальше я процитирую ее письмо. «В результате современная семья может и теоретически, и практически обойтись без мужа-отца. Но вряд ли дети, вырастающие без гармоничного баланса, называемого мужское-женское начало, могут быть полноценными в своем восприятии. Итак, Виктория, еще раз мы возвращаемся к тому же. Мировосприятие ребенка и наличие или отсутствие отца рядом. Какова эта связь с точки зрения психологии?»
Я бы, если взять во внимание письма читателя, о которых вы только что говорили, какова эта связь в современном обществе? Потому что, безусловно, нельзя отрицать, что современное общество, общество потребления, оно облегчает функции родительские. Женщина действительно уже вполне самостоятельно зарабатывает на жизнь. С памперсами, с прекрасным качественным детским питанием можно обойтись и без отца, как и без матери, впрочем. И наоборот, отец может принимать функции няни, следящей за домашним очагом. И, наверное, в контексте вот этих современных изменений важно, чтобы и мужчины, и женщины, и они задают вопрос, каково же наше место в этом обществе, какова же наша роль и взаимоотношения. И, безусловно, как бы ни были прекрасны детские средства ухода и помощи, и питания, роль отца прежде всего в том, чтобы он другой. В том, что он другой, в том, что он по-другому телесно общается с ребенком, в том, что неважно, больше или меньше он зарабатывает, кормит он ребенка или нет, мать носила этого ребенка, она ближе с ним вначале телесно, и роль отца эту близость постепенно разделять, показывать другой мир, соблазнять его в этот мир, в мир открытий, в мир активности, в мир действия.
Прочитала я в одном материале, что отец – это первый человек, биение сердца которого не слышал ребенок, и что в идеале родители представляют собой такую пару, где мама – это такой уютный, теплый, комфортный мир детства, а отец – это посланец другого взрослого мира, где есть и риск, и неизвестность.
И да, и интерес, и влечение. И влечение. И я бы вот, наверное, здесь поговорила еще о самодостаточности женщины, потому что уже много слушателей говорят о том, что вот женщина самодостаточна, важно, чтобы она была самодостаточна. Что значит самодостаточна? Что у нее есть все, и мужское, и женское. То есть не получается ли, что она превращается тогда в некого монстра, так называемую фаллическую женщину, которую вот мы видим, например, в тотемах архаичных фигур. Такая женщина будет пугать. И такой женщине очень сложно, от такой матери очень страшно отсоединиться, очень страшно уйти в мир открытий. Вот мне кажется, что все-таки лучше быть немножко не самодостаточной, немножко слабой. Это не значит, что не зарабатывать, или это совершенно не значит, что мужчина не должен приближаться к ребенку с пустышкой или там с кормлением. Важно внутри иметь эти роли, и важно внутри, чтобы женщина по-прежнему чувствовала себя женщиной и желала мужчину рядом с собой, и желала отца своему ребенку.
Спасибо, Виктория. Линия Марко из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Я хотел буквально полслова сказать. Вот то, что я говорю, это не теория, это мой личный опыт. Мне вот просто повезло. Я просто почувствовал, с первого же дня рождения своего сына у нас с ним установилась какая-то чисто биологическая такая взаимосвязь. Мы друг друга ощущали, ощущаем до сих пор, и мы уже за 20 лет. Вот, по-моему, вот это лежит в основе всего, что остальное говорило все очень правильно. Но мне кажется, что ребенок с самого начала, если все нормально, находится не только с матерью, а вот в нормальной семье, где оба для него родные. Вот единственное, что хотел сказать.
Спасибо. Спасибо, Марк. И Александр, вот довольно редкая точка зрения, поскольку гораздо чаще мы ведь слышим и читаем о том, что отец значительно позже, чем мать, устанавливает некую вот именно на биологическом, и вообще, если устанавливает таковую связь со своим ребенком.
Ну, на биологическом уровне отец устанавливает связь ребенка в момент зачатия, поэтому не нужно здесь все-таки искажать биологии. Да, контакт возникает с самого начала, и Виктория говорила об этом, современные психоаналитики это подчеркивают. Просто, может быть, вклад разный будет, разные роли, разное значение будет иметь. Может быть, на определенных этапах этапах, особенно очень ранних, большее значение имеет ощущение комфортности, ощущение безопасности. Несколько позже на первый план выйдет стремление к успеху, к достижению, к самореализации, к появлению в сознании некоторых норм, законов, правил, по которым живет общество. И то, и другое важно. Но то, что наш слушатель чувствует биологическую привязанность к своему сыну, ну что же, это прекрасно.
Нет, это замечательно, просто я усомнилась в том, насколько часто это случается. Виктория, пожалуйста.
Мы видим пример, который дал слушатель, отца, который не боится в себе этого женского. Что происходит, представьте, вот у мальчиков, которые воспитаны самодостаточной женщиной, у которой есть все-все-все. Им страшно, они часть ее, и, безусловно, им страшно принять в себе женское, что есть на самом деле в каждом мужчине, так же, как и мужское есть в каждой женщине. И если мы это принимаем, мы не боимся, и нам не нужно бороться. И, похоже, этот мужчина вполне может принять, что он может любить своего ребенка, и это его не превращает в его, там, предположим, в какую-то всемогущую опасную женщину. Нет, он может любить свою жену, и он может биологически чувствовать своего ребенка.
Спасибо, Виктория. И, наверное, о Фрейде нам сегодня тоже нельзя не поговорить, вот поскольку мои гости все время ссылаются на современных психоаналитиков, а я к Фрейду хочу вернуться. В его работах отец выступает во множестве ролей. Отец как объект любви, восхищения и подражения. Отец как человек, который осуществляет физическую заботу. Отец как всемогущее и богоподобное существо, об этом мы уже сегодня говорили, как утешитель и защитник. Отец как запрещающий авторитет. И, наконец, как авторитарная фигура, которую нужно побороть до того, как ребенок достигнет собственной взрослости и независимости. Вот я перечитала этот перечень несколько раз и подумала, много ли на свете реальных отцов, способных соответствовать хотя бы из части перечисленных Фрейдом ролей, за исключением, может быть, вот этого вот самого запрещающего авторитета. Александр.
Я думаю, что не так много, и слава богу, что не так много, потому что если бы все отцы представляли собой такую вот богоподобную фигуру, обладающими всеми способностями, мыслимыми и немыслимыми, то я с трудом могу себе представить ребенка, особенно мальчика, который вступит с таким отцом в борьбу, в конфликт, в поисках собственной идентичности и своего места. У Фрейда речь все-таки идет не совсем об этом. У него речь идет о том, что функция отца прописана в разных пластах культуры. Она существует на уровне религиозного сознания, на уровне сознания светского, на уровне правосознания, на уровне конкретного физического отца, символического отца. И не обязательно совсем эти функции должны совпадать в одном и том же человеке. Важно, чтобы они присутствовали у всех людей, составляющих это общество. Ибо тогда будет существовать та культура, в которой мы живем. А иначе мы будем жить в какой-то иной культуре. Там культура амазонок, наверное, тоже бывает. Я, правда, не видел.
Ну, это или культура первобытного общества. Собственно, функция отца, запретительная функция, это то, что структурировало общество, способствовало его развитию. И затем государство выполняет эту функцию. Это закон, это защита, это права. Но я бы хотела вот действительно обратить внимание на две вот этих роли. С одной стороны, да, божественное, всемогущее, авторитет. Но с другой стороны, в определенном возрасте ребенок должен иметь возможность побороться, конфронтировать с этим отцом. И вот, увы, здесь не так просто. Отец, который затирался обществом, может часто не позволять ребенку вот эту вот борьбу. Говорит, да ты не можешь, да как ты смеешь, да с кем ты разговариваешь с отцом. И подростковый возраст, который должен приблизить отца и ребенка, вдруг воздвигает отца еще на больший пьедестал и не позволяет будущему молодому человеку и побороться, посоперничать, и позволить себе потом принять возможность, что он может быть как отец, и даже идти дальше.
Спасибо. Московский звонок. У нас Галина Михайловна на линии. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, Галина Михайловна, мы вас слушаем.
Вы знаете, а вот у меня такой аспект по поводу папы в доме, в нашей семье, что вот получилось. У нас идеальный папа. Ну, идеальный в том плане, он был военный, сейчас он наставник, не пьющий человек, даже не курящий, семьянин великолепный совершенно. И дочку нашу он безумно и любил, и любит до сих пор. И в основном мы оба работали. Я занималась хозяйственными делами, а папа воспитанием дочери занимался. Полностью, так сказать. Все давал ей, все, что нужно. И, вы знаете, вот в 5 лет еще, меня даже это тогда насторожило, мы с дочкой проходили у нас здесь на Щелковской мимо магазина новобрачных, и она увидела там, ну, выставленные, понимаете, наряды такие, и стала спрашивать, что это такое. Я стала объяснять, что вот когда люди женятся, вот они приходят сюда, это сам. И что вы думаете, мне тогда в 5 лет дочь сказала: «Мама, вот ты знаешь, когда я вырасту, я вот там, где молодые люди знакомятся с девушками, в ее представлении, я так понимаю, это было какое-то собрание, понимаете, там, ну, не знаю». И говорит: «Я пойду туда знакомиться с молодым человеком, я обязательно возьму фотографию папы. Вот если он будет похож на папу, тогда я с ним буду знакомиться, а если нет, я с ним знакомиться не хочу». Вы знаете, я тогда еще дочке сказала, я говорю: «Знаешь, Наташа, в общем-то, неважно, похож он на папу, самое главное, чтобы это был умный, хороший, ну, добрый, ну, в общем, вот такой хороший человек». Вы понимаете, что вообще в нашей жизни произошло? Нашей дочке сейчас 35 лет. У нее были масса знакомых, она очень коммуникабельный человек, все, но она до сих пор не замужем. И когда мы начинаем так осторожно говорить, что Наташа, в общем-то, это самое, все это хорошо, но надо бы как-то это самое, она говорит: «Мам, я с удовольствием вышла замуж за такого, как наш папа. Но я, говорит, вижу, к сожалению, вокруг себя... Ну, сейчас, действительно, вы понимаете, кто-то пьет, кто... Ну,
Галина Михайловна, мы поняли суть того, что вы хотите изложить, да. И давайте дадим возможность нашим гостям прокомментировать ваш звонок. Виктория, пожалуйста.
Галина Михайловна описала ситуацию, с которой встречаются родители всех, наверное, 3-5-летних, 6-летних мальчиков и девочек. Так называемый Эдипов комплекс, когда девочка, безусловно, хочет не просто на того, как папа, найти молодого человека похожим, а просто выйти замуж за папу или жениться на маме. И как бы вот это и начало борьбы, вот это и есть функция третьего, о которой мы говорим, как бы уже возможность пофантазировать и развивать свое желание быть как мама, стать когда-то женщиной. И я думаю, что мамам важно сказать, что, конечно, ты это сможешь, когда вырастешь, но папа – это мой мужчина.
Да, но дочке уже 35, Виктория, ситуация вот там ситуация, тяжелая.
Ситуация, что, наверное, Галина Михайловна, вот она описывала свою семью, она занималась хозяйством, муж зарабатывал деньги.
Наоборот, она зарабатывала
или наоборот,
деньги,
неважно.
А муж занимался дочкой.
Ну, да, или муж занимался дочкой. Но как бы роли были очень разделены, и я не слышала здесь самое главное, что мы занимались друг другом. Вот это очень важно сказать, что папа – это мой мужчина, а у тебя будет такой, как папа, когда ты вырастешь. И вот важно показать своим детям, что не только он хороший отец или она хорошая мать, а что они любят друг друга. И вот как, это вот как раз я о чем говорила, что женщина должна иметь образ мужчины в своей голове и желать его. И спасибо. Не бояться показывать.
Спасибо,
это
Виктория. И Александр, вот скажите.
Вы знаете, я хочу добавить вот к этому случаю, он очень интересный, поскольку показывает нам, что не только отсутствие любви может быть опасным и нарушать развитие человека, но избыточная любовь. Вот этот как раз тот случай, когда слишком идеальный отец, когда слишком сильная любовь, из которой не хочется взрослеть, не хочется уходить, не хочется ее терять. У Романа Гари в его книге «Обещание на рассвете» описана такая же ситуация по отношению к его матери. И очень хорошие слова. «Безумно опасно, когда тебя слишком любили в детстве, потому что ты никогда не сможешь найти такой любви достойной, равной, когда ты станешь человеком взрослым».
Спасибо, Александр. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». О том, нужен ли еще отец в современной семье, сегодня в программе «Личное дело» говорят психоаналитики Виктория Потапова и Александр Тхустов. И, Александр, вот только что вы сказали, в каких-то случаях опасно, когда тебя слишком любили в детстве, да?
Не в каких-то, а во многих случаях.
Во многих
опасно.
Случаях, да. У нас есть такой автор на сайте из Соединенных Штатов Америки, Андрей, он пишет нам почти каждой программе, которая выходит в эфир. И в данном случае он пишет о том, что многие склонны рассматривать вопрос о полноценности семьи только как выбор между матерью-одиночкой и плохим мужем-отцом, то есть как выбор между плохим и очень плохим. И Андрей же приводит результат недавно опубликованного в Америке исследования. Материально успешные люди имели в детстве значительно больше любви и заботы, чем люди не успешные. Спорить с этим не хочется. Понятно, что быть богатым и здоровым лучше, чем бедным и больным. Но мне все-таки интересно, какова же здесь связь между составом семьи, в которой ребенок рос, родился и рос, и его успешностью в будущей жизни. Есть ли она эта связь или это миф?
Я думаю, что, конечно, такая связь есть, но, к сожалению, она не настолько линейно проста и однозначна. Нельзя сказать, что ребенок, родившийся в семье там, с большим материальным достатком или в полной семье, обязательно окажется человеком более успешным, чем родившийся в семье бедный. Например, я знаю детей алкоголиков, вполне состоявшихся людей, вполне реализовавшихся, и детей академиков, совсем не приспособленных к этой жизни. И речь идет о компенсаторных возможностях человека, о том, что мы одновременно находимся в сосредоточии очень многих разно влияющих на нас факторов. Безусловно, фактор семьи один из самых главных, один из принципиальных, но совсем не исчерпывающий всего. Я думаю, что, конечно, это вероятностная связь. У человека, родившегося в полной семье, счастливой, вероятность больше.
Спасибо, Александр. Виктория, не согласны?
Я хотела бы просто дать немножко другой уклон. Что мы понимаем под успешностью? Материальный уровень, высокий социальный уровень или просто быть счастливым, просто чувствовать любовь в себе, к себе и чувствовать себя комфортно в этой жизни? Вот тут бы я поспорила. Значимость семьи или значимость даже не так семьи, а комфортных родительских отношений для ребенка здесь несомненно. Ну вот.
Спасибо, Виктория. И вот у нас есть еще одно письмо. Человек подписался, давний слушатель. Он пишет нам о том, что сам он в детстве вырос без отца. Письмо, собственно, посвящено его матери, которую он боготворит, и воспитывала она его одна. И он пишет, что «но я понял, что потерял, живя без отца, только к своим 30 годам, когда сам родил сына, потому что не знал, как вести себя в той или иной ситуации». То есть получается, что ситуация неполной семьи, в которой вырос мальчик, она имеет еще очень такие оттянутые во времени проблемы. Этот мальчик, вырастая сам, становится отцом, стереотипа нет. И вот в связи с этим я хочу вас обоих спросить. Какие-то ролевые игры, которые с точки зрения психоаналитиков очень важны, насколько они важны для жизни, не преувеличиваем ли мы их значение, и насколько серьезно отражается потом на человеке, когда он сам создает свою собственную семью, образ того, в чем он вырос в детстве. Александр.
Я думаю, что мы не преувеличиваем, а скорее даже, может быть, преуменьшаем роль таких ролевых отношений. Ведь не нужно думать, что речь идет вот о семье такой нуклеарной, как ее называют, маленькой, из отца, матери и маленького ребенка. Речь идет о семье, вписанной в определенный поколенческий контекст, где есть дедушки, где есть бабушки, прадедушки, где есть генеалогия семьи, где будут будущие дети. И в этом смысле, безусловно, отсутствие должным образом сформированных ролевых позиций отразится и на ритуалах ухаживания, и на отношения, и на детях этих людей, и на внуках, может быть, этих людей. Ведь мы же не удивляемся тому, что животные, даже воспитанные в отрыве от основного стада, не в состоянии выполнять некоторых ролевых функций, в том числе самых принципиальных функций размножения. Например, ну буквально до такого состояния может доходить. Это безумно важно.
Спасибо, Александр. Виктория.
Абсолютно согласна с Александром Шамильевичем. Важно, чтобы ребенок был вписан в семейную историю, и чтобы у него было свое вот это вот место, чтобы он знал, к сожалению, вот эти исчезнувшие дедушки, отцы, и плюс историю их исчезновения нельзя было рассказывать. Это пустота, пустота, которая потом будет чувствоваться в душевной пустоте, в невозможности найти контакт со своим ребенком, в сложностях отношений между мужчиной и женщиной. И очень важно, чтобы рассказывалась история, чтобы она создавалась семьей, чтобы были связи исторические, чтобы у ребенка было свое место по отношению и к прошлому семьи, и по отношению к будущим поколениям.
Даже можно добавить, что ведь у нас есть очень плохой симптом. У нас исчезли семейные альбомы в семьях. Вы знаете много семей, где существуют альбомы? Где
я знаю это... много семей.
Но их стало меньше.
Согласна. Слово Раисе Евстафьевне из Москвы. Она у нас на первой линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот в Москве есть общество «Журавушка» на улице Веселой, где объединяются матери-одиночки, помогают друг другу. Разве это не замена отцов, которые пьют, гуляют и прочее? Зачем нам такие отцы, когда можно обойтись и без них? Матери сами себе помогают. Это решение демографической проблемы в России. Пожалуйста, учтите мое мнение, и пусть государство больше заботится о матерях-одиночках.
Спасибо вам за звонок. Мы уже немножко говорили сегодня о матерях-одиночках, и я хочу привести несколько мнений еще с сайта. Счастье семьи определяется не наличием в ней мужчины, а теми ценностями, которые в этом семье есть. Пишут об этом Ирина Соколова, Рита из Москвы. И, ну, я думаю, что обсуждать вопрос о том, об алкоголике отце, который нужен или не нужен, мы уже не будем. Мы говорили сегодня об этом. Виктория, вот такая теория, что если отца нет, его вполне полноценно могут заменить некие старшие родственники. И если ребенок окружен любовью и заботой, он никогда не будет чувствовать никакой своей неполноценности. Так ли это все-таки? Насколько такая замена полноценна? Насколько может дедушка или брат, или друг, может быть, заменить отца?
Очень важно, чтобы у ребенка была признана его биологическая природа, биологическое происхождение, чтобы его отец имел место в его семейном альбоме, в рассказе об отношениях, даже если его сейчас нет, даже если сейчас у мамы другой друг, безусловно, его место тоже очень важно. Я еще раз говорю, очень важно, чтобы мама приняла мужчину как часть своей жизни, как часть жизни ее ребенка. И да, вот эти вот общество. Очень неплохо, что женщины поддерживают друг друга. Очень важно, что государство, выполняя функцию действительно третьего, поддерживало бы. Ну, я думаю, что очень важно, чтобы в этих обществах, наверное, психологи мужчины бы были, занимались детьми. Но по какому принципу они объединяются? По принципу отцов-алкоголиков? Это очень грустный принцип.
Спасибо, Виктория. Пожалуйста,
я
Александр.
Я думаю, что здесь это действительно грустный принцип, и, безусловно, женщины должны помогать друг другу, как и мужчины, как и женщины мужчинам, как все люди на самом деле. Но здесь вот есть акцент, который мне кажется опасным. Да, безусловно, матери легче, когда она оказывается в окружении женщин с аналогичной судьбой. Но давайте подумаем, а что тогда? У ребенка будет представление, что мир вообще состоит из матерей-одиночек, а детей приносят аисты? А все отцы-алкоголики или наркоманы, что это за мир, в котором он будет жить?
Это мир психоза.
Спасибо. И Виктор из Химок Московской области на второй линии у нас. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Я вот по поводу создания семьи. Вот понимаете, у нас же как-то получается, познакомились и все. В ЗАГСе там 3 месяца или сколько прошло, и все. А нет у нас обучения. Вот в ЗАГСе, при ЗАГСах бы организовать курс вот молодых мам и пап будущих, чтобы они знали, как пеленать, как что-то, и какие трудности ждут впереди.
Виктор, как... ну вообще я не знаю, как сейчас, но прежде такие курсы или какое-то их подобие было при женских консультациях, как раз где учили пеленать, и куда отцы могли приходить тоже какую-то школу получать.
Да,
сейчас этого
вот
нет?
При ЗАГСах вот должно бы, было бы, желательно бы, чтобы вступали молодые люди в жизнь, зная, что их ждет, как это все, и с жильем, и с материальным положением.
Виктор, а что вы думаете по поводу темы нашей сегодняшней программы? Может семья без отца чувствовать себя полноценной?
Нельзя.
И... Нельзя?
Нельзя.
Почему?
А понимаете, бывают и мамы тоже, вот решением суда материнство лишают. Ну, а отца-то легче, конечно. Ну, а ситуация... Жизнь есть жизнь. И все должно быть едино.
Спасибо, поняли ваше мнение. Еще один звонок успеем принять. Москва, Элла на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у нас такая история. Папа ушел в 2 месяца, сейчас ребенку 7 лет, и папа не вспоминает, и не интересуется, и не звонит, и так далее. Мы действительно вынули все фотографии из альбомов, чтобы ребенок не спрашивал, а кто это и что это. Почему? Потому что я от психологов знаю, что ребенок растет очень ущербным, если он знает, что его бросили, его бросил кто-то, вот мама или отец. Вот из-за этого мы скрываем отца. Вот
как... Спасибо, Элла. Поняли ситуацию. Еще одно письмо добавлю к тому, о чем вы говорили. Ирина Климанова пишет нам: «Мы с сыном и есть такая вполне полноценная семья без отца. Спустя 4 года после развода наш папа так и не появился, и мы этому очень рады. Первое время было трудновато, но сейчас мой сын не знает ни в чем отказа, а неполноценной семьей скорее мы были, живя с нашим папой, к сожалению. Пожалуйста, кто из моих гостей готов прокомментировать?
Ну, вот мы уже говорили об этой бесконечной безумной любви, которой будет так много, и которому на самом деле маленькому ребенку, неважно, девочке или мальчике, очень трудно вынести. Он нуждается разделить это с отцом. И что касается предыдущего звонка, дорогая мама, пожалуйста, это в любом случае ребенок будет чувствовать, что кого-то нет в его истории. И очень важно, чтобы этот кто-то присутствовал, чтобы в его хотя бы представление, чтобы он мог увидеть этот образ. Иначе этот образ пустоты и чего-то плохого останется у него в душе и будет сопровождать всю его жизнь.
Александр, 30 секунд, пожалуйста.
Я бы добавил еще к этому одну вещь, мне кажется, очень важную. Ну, как можно представлять себе, что если нет фотографии отца в альбоме, то его не существует? Значит, там существует тайна, там существует пустота, там существует жуткий секрет, о котором все боятся говорить. Это не значит, что у ребенка не будет представления об отце. Это значит, что он все время будет думать, что кто это такой, что это случилось, почему
так. И лучше сделать так, чтобы этой тайны не было.
Но это жизнь, это нормальная часть жизни, а она всё лучше.
Спасибо. К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Два наших слушателя, не сговариваясь, привели каждый свой образ семьи без отца. Один Андрей, почти как мой гость, сегодняшний Александр Тхостов, сравнил такую семью с одноруким или одноногим человеком. Другой автор письма на сайт, Дмитрий Георгиевич, сравнил такую семью с самолетом, у которого отказал один двигатель, и написал: «До аэропорта дотянуть можно, и можно даже сесть, но седых волос не оберешься». Я благодарю за участие в программе психоаналитиков Викторию Потапову и Александра Тхостова. Для вас сегодня работали режиссеры Елена Колупаева и Наталья Пахомова. Звонки принимала Белла Калуева, вела программу ее автор Татьяна Ткачук. До встречи через неделю.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.